Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире телеканала «Союз», программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, Рыбинской епархии Ярославской митрополии, протоиерей Игорь Петров. Здравствуйте, отец Игорь!
Здравствуйте!
Благословите наших телезрителей!
Господь да благословит нас!
Сегодня тема нашей передачи – «Внутренняя жизнь человека по трудам митрополита Антония Сурожского». Звоните к нам в студию, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Отец Игорь, почему именно тема внутренней жизни человека так актуальна сегодня? Почему именно по трудам митрополита Антония сегодня мы будем вести беседу?
Да, Господь говорит нам о том, что именно сердце является сокровенной глубиной человека. В Евангелии мы читаем, что именно из сердца исходят злые помыслы, любодеяния, кражи. То есть то, что исходит из сердца, то оскверняет человека. Вот мы в первой заповеди, самое главное, читаем: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим, всей душою своей, всей крепостью своей, всем разумением своим». Вообще, по сути, все евангельские тексты, все слова Спасителя говорят о том, что грехом является не просто тот или иной поступок, а грехом является уже внутреннее состояние, началом греха. Господь в Нагорной проповеди в Евангелии от Матфея говорит, что является грехом, да, что не просто прелюбодеяние или убийство, да, Господь говорит, а я вам говорю, что всякий смотрящий, да, с вожделением уже прелюбодействовал в сердце своем. Да, в Ветхом Завете написано «не убий», а я вам говорю, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. На евхаристическом каноне, в таинстве Евхаристии, после притворения вина и хлеба в тело и кровь Господне, первое, что просит священнику Господа, чтобы святые дары были в отрезвении души. Вот каждый из нас должен бодрствовать, отрезвиться душою своей, как говорит нам Спаситель. И поэтому для нас, конечно, внутренняя жизнь, акцент на этом является самым важным для нас. Помним, опять же, в Евангелии, где Господь, обличая книжников и фарисеев, уподобляет и гробам окрашенным, да, которые внешне кажутся красивыми, а внутри полны нечистоты, смрада и соблазна. Вот это, конечно, является важнейшим для нас, что мы должны очищать внутреннее, сокровенное свое содержание, состояние, которое зрит Господь, видит Господь. Еще нет мысли в сердце моем, а ты знаешь ее совершенно. Сзади и спереди ты объемлешь меня и полагаешь на мне руку твою. Читаем мы в 138-м псалме.
Да, действительно, как много, как часто мы обращаемся к внешним вещам, говорим о каких-то внешних делах и мало обращаемся к внутренней жизни, а ведь это, наверное, самое главное, само, как говорится, зерно. Что говорят апостолы о внутренней жизни человека?
Практически у апостола Петра и у апостола Павла мы находим очень интересные тексты. Апостол Павел, возлюбленный, говорит нам о внутреннем человеке. Как раз вот в контексте нашей темы это очень важно, именно о внутреннем человеке. И у апостола Петра мы находим аналогичные слова в первом послании апостола Петра, 3 глава, о сокровенного сердца человека. Человеке. А вот очень важно именно, чтобы мы нашли в себе эту внутреннюю глубину свою, мы обязаны, мы призваны к этому. И очень хорошо и понятно здесь многие вещи нам объясняет как раз митрополит Антоний Сурожский. Я, как и многие люди, которые пришли к Богу, пришли к нему во многом и благодаря замечательным книгам Владыки Митрополита. И сегодня многие люди приходили, приходят и будут приходить благодаря замечательным текстам Владыки Антония. И как он мне в свое время очень помог, так и я, и из благодарности к Владыке, и, собственно, потому что Владыка очень ясно и понятно, просто, тепло, глубоко раскрывает нам очень важные моменты в духовной жизни человека. И таким вот образом, думаю, что мы и дальше будем помогать нашим ближним, нашим зрителям, слушателям приходить ко Христу, приходить к очень важным пластам духовной жизни, о которых так замечательно говорил и, можно сказать, говорит владыка митрополит.
И еще одно достоинство во владыке – это то, что он опирается на святых отцов.
Да. Вот я не могу не вспомнить известный отрывок из Варсонофия Великого Иоанна Пророка, учителя Водорофея. Мы часто вспоминаем эту классическую святоотеческую книгу «Вопросы и ответы», где есть примерно такие слова, что «привяжи утлую ладью своей жизни кораблю отцов, и они управят тебя ко Христу». И вот лично мне владыка митрополит Антоний очень помог привязать утлую ладью моей жизни к текстам. И именно из бесед владыки я узнал о существовании преподобного отца нашего Иоанна Лесточника, преподобного отца нашего Макария Египетского, преподобного отца нашего Авы Дорофея, Семенного Богослова, Исаака Сирианина и многих других отцов. Я думаю, что и в дальнейшем, Бог даст, мы сможем говорить о раскрытии святоотеческого предания именно в трудах владыки митрополита. И люди, почитав его замечательные беседы, надеюсь, что придут и к древним отцам церкви, на которых он опирался. Нельзя здесь не вспомнить отца Георгия Флоровского, одного из наставников владыки Антония, который еще будучи совсем юным человеком, пришел к отцу Георгию и сказал о своем намерении стать священником. На что отец Георгий сказал, что вот иди и 15 лет читай отцов. И вот как владыка написал, что вот я ушел и читал.
Действительно, 15 лет?
Да, действительно так. Да, он читал, и очень много ссылок. То есть владыка здесь очень традиционен, естественно. Опять же, здесь не могу не вспомнить святителя Игнатия Брянчанинова, его прекрасную статью о чтении святоотеческой литературы в первом томе его собрания сочинений «Аскетические опыты», где присутствует замечательная ссылка на отца нашего Нила Сорского. Слова там примерно такие, что в наше время за неимением духоносных наставников основным источником для христианского просвещения, духовной жизни христиан будет чтение священного писания и трудов святых отцов и жизнь по совету. И вот если мы посмотрим труды, допустим, святителя Игнатия Брянчанинова и других отцов церкви, то мы увидим там, что постоянно присутствуют ссылки на отцов. Вот какая-то мысль, она обязательно находится тому подтверждение у кого-то из древних отцов, кстати, Нил Сорский. Да, мы знаем о том, что, будучи образованнейшим человеком, к которому приезжали для совета и руководители нашего государства в те годы, в те века, отец Нил жил в XVI веке. Вот, и вот он говорил, что никогда не отвечал на заданные ему вопросы и не решал их, пока не находил тому подтверждение в книгах святых отцов и Священном Писании. И вот здесь мы видим, что владыка митрополит Антоний совершенно так же традиционно, возьмем любую его беседу, обязательно в ее основе лежит та или иная цитата из Священного Писания и из отцов церкви, или это отец наш Иоанн Дамаскин, или Семен Новобогослов, или преподобный отец наш Макарий Египетский, ну и, конечно же, едва ли не самое большое количество цитат у митрополита Антония, это, конечно, труды великого отца нашего, святителя Феофана Затворника, которого так любил владыка и научает нас тоже привязывать утлую ладью нашей жизни к дивному кораблю отцов и, в частности, святителя Феофана, блестящего знатока святоотеческого наследия. Он знал древние языки, был блестящим переводчиком, подвижником, настоящим старцем, святой жизни человеком, который соединил в себе и блестящую богословскую эрудицию, и при этом вот подвижническую жизнь. И не случайно владыка Антоний так часто цитирует.
Я знаю, что вы подготовили несколько цитат.
Да, вот одна из первых цитат, которую я хотел бы сегодня прочитать, это о задаче священника. Владыка говорит следующее. «Все, что он может сделать, то есть священник, это человеку помочь войти внутрь себя самого». и там научиться смотреть, видеть, открывать те глубины Божии, которые в нем есть. Руководство не заключается в том, имеется в виду руководство в духовной жизни, посомых, руководство не заключается в том, чтобы навязывать взгляды или что бы то ни было, а человека научить самостоятельно, творчески осмысливать и осуществлять жизнь, которая в нем есть. И Владыка для нас, конечно, в этом великий такой пример. Это второй том трудов Владыки, раздел называется «В доме Божьем». И следующая цитата, которую как бы таким одним массивом мы сегодня почитаем. «Мы все знаем, как трудно собраться, как трудно сосредоточиться, войти в себя, установиться на той глубине и на той точке молитвенного покоя, где можно стоять пред Богом. И всякий человек, который не делает этого для себя, поступает преступно и по отношению к себе, и по отношению к святыне, которая будет совершаться». Здесь говорится о таинстве Евхаристии. Собственно говоря, это тоже очень такая характерная для святых отцов мысль, да, опять же, и на литургии, священник в конце литургии перед тем, как вся церковь хором читает молитву «Отче наш», да, священник произносит: «Исподоби нас, Владыка, неосужденно смейте призывать и Тебя, Небесного Бога, и Отца, и глаголоти». Да, то есть, «Исподоби нас, Владыка, неосужденно посметь Тебя призывать». И у отцов мы находим вот такое сравнение, что как мы приходим, допустим, на прием к императору или кому-то из его комитов, мы стоим собраны, внимательны, напряженные к своему внутреннему состоянию, внешнему. Вот так же, естественно, прежде чем приступать к Господу, мы должны войти в свою глубину, как замечательно говорит Владыка. И опять-таки здесь он, в общем-то, как это сказать, и цитирует, можно сказать, фактически предание святоотеческое. И даже не то, что цитирует, это не просто некая цитация, а это внутренняя причастность к традиции.
У нас звонок, отец Игорь, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Раб Божий Василий Тюмень, машинист экскаватора. Батюшка, благословите.
Бог благословит.
У меня вопрос такого характера. Вначале я хотел сказать, что в конце 60-х годов я по радио ловил Антония Суровского и переписывал карандашом, потому что ни литература, ничего этого не было. И с такой благодарностью, с такой любовью вспоминаю его прямо на сердце бальзамом и медом. Правда. Вот это перед совестью я вам говорю. Так благодарная Антонию. И сейчас вот не посчитайте, что я диссонанс введу в вашу беседу, потому что, ну, сложно, очень сложно до вас дозвониться, я даже и волнуюсь, сколько раз пытался, никак. Почему-то бабушки проходят, когда: «Батюшка, вот я в храм прихожу, вот я позеваю, что такое?» Неужели эти вопросы так актуальны, которые могут разрешить?
Задавайте, пожалуйста, вопрос.
Приходе? Вопрос такой. Вопрос такой. Скажите, батюшка, почему Господь у нас же призывает единым сердцем, едиными устами? Вот. В храмах же у священников мы этого не видим. Одни новые священники, священники говорят хранить, то есть крестить целесообразней, ну, в сознательном возрасте, нежели в младенческом. Ну, другие же священники, старые закалки, все говорят. Почему нету такого, почему такой разнобой идет? Да даже Дмитрий в этот, на вашем канале, который передает отец Дмитрий, он даже сказал, что целесообразнее надо в возрасте крестить. Ну как-то.
Ну, понятно. Спасибо. Вопрос понятен. Да. Вот я что хочу сказать, да? Можно говорить, да?
Да, конечно.
Я думаю, что здесь, опять же, мы должны учиться у отца нашего Нила Сорского, да, который, будучи, как мы сегодня говорили, прозорливцем и настоящим отцом церкви, никогда не отвечал на те или иные вопросы, пока не доходил тому свидетельства церкви в ее священном писании и священном предании. И здесь, в общем-то, нет никаких разномыслий. Священное Писание совершенно четко говорит нам, Господь нам говорит в Евангелии, да, идите научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Несомненно, несомненно. То есть сначала идет научение. Да, мы знаем о том, что принципом духовной жизни православной является принцип соработничества или синергии. То есть человек должен сделать то, что зависит от него, и Господь тогда делает, что зависит от него. Как мы у Макария Египетского читаем, которого так любил митрополит Антоний, что Богу угодно, чтобы человек сначала понял, поняв, возлюбил и предначал волею. То есть человек должен сначала рационально понять основы своей веры, должен быть научен вере, и затем уже потом принять святое крещение, несомненно. Вот об этом говорит нам и Писание Священное, Спаситель наш, Господь Иисус Христос, церковные каноны, церковная практика. И сегодня Церковь об этом говорит, естественно, что мы не должны поспешно крестить людей. Да, и по одному из церковных канонов, даже если человек страха ради смертного крестится, естественно, без такой серьезной длительной подготовки, которая в обычном случае нужна, если человек, слава Богу, выживает, то потом он тоже должен быть научен основам веры. Поэтому никакого противоречия здесь нет. Об этом говорит и Святейший Патриарх сегодня, и многие церковные документы, апеллируя к канонам церкви, говорят о том, что человек должен быть научен вере и только затем приведен ко святому крещению. Собственно говоря, мы в таинстве крещения принимаем крещенские обеты, да, первая часть которых – отрицание от сатаны, вторая – сочетание со Христом. И, естественно, человек это должен делать не механически, повторяя за батюшкой какие-то загадочные глаголы, а сознательно, осознанно, как воинскую присягу. Поэтому здесь, в общем-то, никакого разночтения, несомненно, нет. То есть однозначно и Писание, и предание церковное говорит нам вот о синергии, которая должна быть, о соработничестве, наученности человека в вере, и уже таинство просвещения, собственно говоря, которое называется крещение, крещение, уже само таинство является некой завершающей точкой в деле вот воцерковления человека.
Спасибо, отец Игорь. Я напоминаю нашим телезрителям, звоните к нам в студию, задавайте интересующие у вас вопросы, мы работаем в прямом эфире. Да. Отец Игорь, вы говорили о том, что для общения с Богом человек должен находиться в точке молитвенного покоя.
Митрополит, владыка митрополит
так говорит. Да, вы цитировали владыку Антония. Да. А почему так трудно человеку собраться и достигнуть этой точки молитвенного покоя?
Да, очень трудно, и вот очень важно, чтобы сегодня наши православные христиане привязывали утлую ладью своей жизни к кораблю отцов и учились этому. Современный человек, как замечательно говорит владыка Антоний, часто он похож на некого такого сознания современного человека, на осьминога, у которого, так сказать, его щупальца постоянно протягиваются куда-то наружу, совне, то современный человек, перегруженный потоком информации, каких-то попечений, дел, он не живет в себе, как мы говорим, вышел из себя, владыка подчеркивает это, да? Вот очень многие люди не умеют жить в себе. А вот Господь наш Иисус Христос говорит нам, что мы должны научиться жить в себе, жить в своем сердце. Или, как говорит любимый отец церкви, святителя владыки митрополита Антония, святитель Феофан Затворник, да, «встань умом в сердце пред лицем Божьим». И вот очень хорошо владыка говорит Антоний Сурожский, что современный человек часто живет в таком неком страдательном залоге, что мы живем просто рефлексируя, как-то реагируя на внешние раздражители, ситуации. А вот мы должны жить не реакцией, а акцией. Как святые отцы говорят, думая о хорошем, чтобы не думать о плохом. То есть управляя своим сознанием, управляя своим вниманием, управляя потоком своего сознания, своих мыслей, чувств и желаний. И вот именно когда человек научается входить в себя, жить в себе, жить внутри себя, вот он тогда научается собой управлять.
Как это практически воплощается?
Вот на каких-то простых примерах. Да, на простых примерах. Наверное, вот опять же, все простые примеры, естественно, коренятся в Евангелии. И Господь постоянно, неоднократно, в Евангелии мы читаем слова самого Господа, что «бодрствуйте и трезвитесь». Да, мы читаем «блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». И, собственно говоря, когда человек церковляется, как замечательно объясняет этот процесс святитель Феофан Затворник, замечательный цикл его лекций «Путь ко спасению», очень важная книга. И вот там есть раздел о хранении духа ревности по Бозе, где святитель говорит о том, что благодать дает человеку ощутить себя, что Господь дает себя ощутить, что Он касается человеческого сердца. И дальше вот святитель Феофан такой пример приводит, как вот некая курочка своим клювиком, допустим, касаясь зернышек, показывает своим птенцам, где это зернышко находится. Так и Господь, благодать Божья, касаясь нашего сердца, открывает человеку постепенно его сокровенную глубину. То есть, воцерковляясь, принимая святое крещение, как у Диадоха Фатикийского в третьем томе «Добротолюбие» мы читаем, что до крещения благодать действовала совне на человека, а зло было внутри, в сердце, то после крещения благодать действует в сердце человека, а зло действует совне. То есть благодать дает себя ощутить. Постепенно у человека открывается эта способность находиться внутри себя. То есть благодать дает себя ощутить. Если мы, конечно, этим не как-то не пренебрегаем это своей глубиной, как вот мы считаем у Владыки, а заботимся об этом. Если мы, откликаемся на милость Божью, когда Господь дает нам эту глубину ощутить. Да, вот это то, о чем апостол Павел говорит, да, в внутреннем человеке. Если внешний человек наш тлеет, то внутренний присно обновляется. И вот человек грешный, греховный, он как бы вот выбрасывается вовне. А вот благодать Божья, она показывает человеку, помогает ему войти вниманием в себя. Вот это и есть внутренний человек, об этом прекрасно написано у святителя Феофана Затворника, преснапоминаемого в его и отрывке писем его очень известны, несколько сборников замечательных, надеюсь, настольными они являются у наших слушателей. Это, конечно, письма о христианской жизни Владыки Феофана, письма о молитве и духовной жизни, сборник такой замечательный с писем, и, допустим, такой прекрасный сборник, что такое духовная жизнь, как на нее настроиться. И вот везде присутствует именно вот эта вот идея, что постепенно, живя церковной жизнью, приняв святое крещение, живя в церкви, регулярно причащаясь и исповедуясь, человек обретает вот опыт благодати, и потом вот эта благодать дивная как бы помогает человеку вот углубиться в себя, показывает ему это. То есть многие люди это познают именно вот на опыте, конечно.
То есть можно сказать, что духовная жизнь – это и есть
Жизнь именно внутреннего человека. К слову говоря, очень хорошо об этом написано и у святителя митрополита Дмитрия Ростовского. Прекрасные тексты как раз вот о внутреннем человеке, о сокровенного сердца человеке, который просыпается в нас, открывается нам этот внутренний мир. И, наверное, вот нигде так подробно не описана вот эта традиция святоотеческая, как вот в цикле лекций, который был прочитан Владыкой Феофаном Затворником в Санкт-Петербургской Духовной Академии. «Путь ко спасению» – прекраснейшая книга, которая, я думаю, что вот очень много здесь для нас сделает. Вот, и поэтому мы должны учиться собираться. Да? «Держи ум в словах молитвы», читаем у Листочника, преподобного отца нашего, который тоже так часто цитирует Владыка Антоний, и от которого я узнал существование. Лично я, уж простите, что я там якую, да, вот узнал существование преподобного Иоанна Листочника. «Держать ум в словах молитвы». То есть, когда человек старается внимательно молиться, когда он старается находиться перед Господом собранным, внимательным, когда он старается... И замечательный текст у Каллиста, патриарха, это пятый том «Добротолюбие», Владыка Феофан Затворник перевел замечательный текст, где молящийся человек уподобляется некому музыканту, который склоняется над музыкальным инструментом, настраивает струны определенным образом и научается извлекать замечательные звуки из музыкального инструмента, где вот брецалы – это ум, струны – это чувство, а вот музыкальный инструмент – это сердце человека. И вот человек постепенно учает себя настраивать. Кстати говоря, Владыка Антоний любит цитировать, как мы уже говорили, Феофана Затворника, святителя, у которого очень тоже об этом хорошо сказано. Он уподобляет человеку, молящегося человека, некой струне, скрипке. Потому что если струна ослаблена, вот, то она не издает звуков. Если, наоборот, она перетянута, то при прикосновении к ней струна лопается. Вот так же мы должны вот себя правильно настраивать. Церковь учит нас этому. предание святоотеческое учит нас этому, и поэтому, вот, конечно, мы должны к этому стремиться, хранить свое сердце чистым, помня евангельские слова Спасителя, что мы должны быть чистыми сердцем, особенно на молитве, да, если мы сами себя не слышим, да, то почему мы хотим, чтобы Господь наш слышал?
У нас звонок, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, здравствуйте, мы вас слушаем.
Да, я хотела задать вопрос батюшке.
Задавайте, мы вас слушаем.
Это долго. Угу. Значит, насчет таинства помазания елеем. То есть, как я поняла с лекции Алексея Ильича Осипова, что к нему нужно готовиться так же, как к причастию. Вот правильно ли я поняла, и чтобы батюшка объяснил, что это за таинство и как к нему нужно готовиться?
Угу. Ну, опять-таки, отвечая на любой вопрос, да, мы должны, как Нил Сорский учит нас, да, смотреть, чему нас учит церковь, как говорит об этом Священное Писание, Священное Предание. Видимо, вы говорите о таинстве соборования. Вот, естественно, любое таинство подразумевает под собой подготовку. Мы говорили уже о том, что и таинство Евхаристии, да, таинство крещения, таинство соборования подразумевает под собой то, что человек сознательно участвует в таинстве, что все в церкви существует в единстве духа и смысла. Поэтому нужно взять, например, прекраснейший учебник, который называется «Закон Божий». Есть замечательный раздел «Толкование на символ веры». И там очень хорошим, простым, прекрасным русским языком протоиерею Серафиму Слободскому, автору этой замечательной книги «Царство Небесное ему», удалось очень просто и понятно говорить о очень сложных вещах. Поэтому, естественно, любое таинство требует подготовки, воцерковления. Человек должен быть воцерковлен. Он должен понимать смысл того, в чем он участвует. И только тогда он в этом участвует личностно, а значит, и ответственно. Да? Вот часто об этом говорит как раз тоже и владыка Антоний. Это, конечно, несомненно.
Для того, чтобы, как вы сказали, отец Игорь, хранить чистоту сердца, наверное, нужно весь свой образ жизни настроить на эту цель. Невозможно в суете, во множестве попечений хранить эту чистоту.
Господь ничего от нас невозможного не требует. Это не я сказал, это, собственно, я цитировал Евангелие. Вот у нас замечательная икона Божьей Матери Умиления. И мы с вами знаем, что всякий раз, когда мы церковно празднуем то или иное событие, связанное с именем Пречистой, владычицы нашей, то на литургии читается известный отрывок из Евангелия от Луки о Марфе и Марии. И мы знаем о том, что Марфа и Мария – это не только люди, которые любили Господа, и которых Он любил, которые Ему служили, и были Ему верны до последнего, но еще и в церковной традиции Марфа и Мария являются образами деятельной и созерцательной жизни. Да, мы помним с вами, как вот Марфа трудилась, заботилась, а вот Мария, почувствовав настроение Спасителя, сидела у его ног и внимала его словам. Вот так же мы должны научиться, живя. И Божья Матерь, да, вот она для нас является таким вот примером, Пречиста сочетала в себе и образ Марфы, и образ Марии, и деятельного служения Богу, Сыну Своему, и созерцательному. Понятно, что деятельность и созерцательная жизнь неразрывны друг от друга, несомненно. Это просто определенные такие вот критерии. И вот современный человек, где бы он ни находился, что бы он ни делал, как мы в Писании читаем, сидя в доме твоем, иди дорогу, ложась и вставая, мы должны научиться быть у ног Христа одновременно. Находимся ли мы в общественном транспорте, занимаемся какими-то своими служебными делами, всегда мы должны ходить пред лицем Божьим. Основой духовной жизни, началом исполнения первой, самой главной заповеди, да, о любви ко Господу всем сердцем своим, всей душой и всей крепостью, как говорит нам отец Шмакарий Египетский, которого так часто цитирует митрополит Антоний, что мы должны учиться любить Бога не только когда мы находимся в молитвенном доме, не только когда мы находимся в церкви, в церковном собрании, но и выходя из церкви, где бы мы ни были, мы должны учиться любить Бога, и началом чего является постоянное понуждение себя ходить в память о присутствии Божьем. об этом учили. Именно понуждение, поскольку мы еще не обладаем такими замечательными способностями, чтобы наше сердце еще не горит. Кстати говоря, вот владыка митрополит Антоний приводит такой пример неоднократно. Вспоминается Максим Капсаколевит, который долгое время молился пред иконой Божией Матери, и она послала ему вот благодать непрестанной молитвы, и всегда с тех пор в его сердце горел такой вот огонек, такое тепло. Да, как мы у Давида псалмопевца читаем: «Я сплю, а сердце мое бдит». Вот. Но пока у нас этого дара еще нет, возможно, то мы должны себя искусственно всем всею крепостью своей, как мы в первой заповеди читаем, понуждать, помнить о присутствии Божьем. Что Господь всякое мгновение ближе ко мне, чем воздух, чем душа к телу, чем тело к душе. И вот начало всего, начало премудрости, страх Господень, наконец, читаем в Священном Писании. И всяким хранением блюди сердце свое читаем. И вообще очень много говорится о сердце в Священном Писании. Наверное, это, в общем-то, тема отдельной беседы. Вот. Да.
Еще раз хочется сказать о той самой точке молитвенного покоя. Настоящая молитва творится только в покое, насколько я понимаю, только в тишине. Что такое настоящая молитва?
Наверное, вот все же, опять же, читая труды святых отцов, читая Священное Писание, мы помним с вами, например, как говорит владыка Феофан Затворник, святитель возлюбленный, цитируя известный евангельский текст, 6 глава Евангелия от Матфея, 6 стих, что человек должен войти внутрь своего сердца, войти в келью свою, затворить двери и помолиться Отцу своему втайне. Несомненно, в буквальном смысле, в буквальном, так сказать, толковании этот текст говорится, это полемика с фарисеями, которые любили, так сказать, молиться прилюдно и от этого стяжали себе, так сказать, славу и похвалу в глазах людских. А Господь говорит, что ты помолись Отцу твоему втайне, и Отец твой, видящий тайны, воздаст тебе явно. И вот все святые отцы, по словам владыки Феофана, как раз учат нас тому, что вот войти в клеть свою имеется в виду клеть сердца. Вот это та самая чистота сердечная, в которую мы должны стараться войти. Традиция бодрствования, трезвения, к чему призывает нас Господь, говоря о том, что началом греха является, собственно говоря, уже греховная мысль. Да, мы находим этому очень много текстов очень интересных о том, как развивается грех и зло в сознании человека. Очень хорошо об этом описывает, в частности, отец наш, преподобный Григорий Синаит, и очень любивший его и знавший его хорошо преподобный наш отец, преснопоминаемый Нил Сорский, «Устав скитской жизни», там как раз говорится о том, что вот зло, оно развивается, начиная с помысла, помысел, сочетание, сосложение, пленение, то есть такая вот динамика развития зла и греха, это очень интересная тема. Да, и, в общем-то, первое, что, как мы сегодня говорили, просит священник после претворения вина и хлеба в тело и кровь Господних в отрезвении души. Или как у Антония Великого, которого также часто очень цитирует владыка Антоний, которого я тоже узнал от него, есть такие слова у него в «Добротолюбии» в первом томе: «Опьянели неведением Бога». То есть человек есть падшее существо. У нас искаженное сознание, мы искаженным образом воспринимаем себя. Да, Господь прямо говорит об этом, опять же, в Евангелии, что сучок в глазе брата своему замечаем, а своем не способны заметить и бревна. То есть мы срослись с этим злом, мы в нем живем, оно источается в нас. В сердце каждого человека бьет черный источник зла, читаем у Макария Египетского, или у него же читаем, например, текст такой, что вот имеющий в доме покойника не идет хоронить чужого. Это было продолжение евангельских слов. И когда мы видим в себе вот этого своего покойника, видим этот порог в себе, то мы, естественно, у нас как-то вот особо не поднимается язык осуждать ближнего своего. И вот очень важно, конечно, в этой традиции пребывать. И вот первое, что просит священник, это вот трезвение души. То есть мы должны все время этим заниматься. То есть наше сознание должно постоянно находиться в таком внутреннем делании. Вот об этом, опять-таки, очень много говорится у святых отцов, продолжение евангельской темы, конечно, и у нашего возлюбленного митрополита Антония Суровского очень много замечательных текстов именно вот о сокровенной глубине человека, в которой вот мы должны вести эту самую брань непрестанно.
Еще один звонок у нас, давайте на него ответим. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, мы вас слушаем.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, я Татьяна из Москвы. Я бы хотела отцу Игорю задать вот такой вопрос. Слышите меня, да?
Да-да-да.
Денис,
слышите? Слышим, прекрасно.
Вот, батюшка Игорь, скажите, пожалуйста, очень уж меня интересует, потому что от некоторых людей я слышу, молиться я иду, молитвенное правило, в обед, утром, вечером. Вот некоторые говорят, что это вроде бы как привычка. Или потребность души. Как себе это распознать? Потребность это души моей. Или привычка. Ну-ка объясните, пожалуйста.
Ну, я думаю, что то и другое. Опять же, опять-таки, как мы должны отвечать на любой вопрос, да, который у нас возникает? Смотреть, что нам об этом говорит Мать Церковь. Устами Священного Писания, Священного Предания. И вот если мы, например, обратимся к правилу, к тому, что пишет о правиле митрополит Антоний Суровский и святитель Феофан Затворник, то есть это и правило, и привычка. С одной стороны, есть такой латинский термин «дисциплина молитвы». Угу. Вот, то есть мы должны учиться вот дисциплине. То есть утренние, вечерние правила – это как вот, что называется, такой дерзну, такой пример привести. Мы же заряжаем мобильный телефон, да? Если мы не будем его заряжать, тот или иной гаджет, он не будет работать. И вот также наше сознание нуждается в том, чтобы вот мы себя таким вот образом питали. Вот. С другой стороны, да, привычка, прекрасность – это привычка. Да? Есть даже понятие такое в аскетической традиции о благом навыке. Есть понятие навыка. Вот есть греховные навыки, а есть благие навыки. Вот мы должны себе вырабатывать благие навыки, мы должны ощущать потребность в молитве. И у преснопоминаемого владыки Феофана мы читаем, что первой мыслью по пробуждению нашим должна быть мысль в Боге. Да, мы должны пройти весь символ веры мысленно. То есть постоянно, вообще, работа нашего сознания – это молитва. Вообще постоянно. Да? То есть наше правило, оно вообще непрестанно молиться. Да? Святитель Григорий Палама, преснапоминаемый, которого так часто цитирует владыка Антоний, говорит о том, что вот слова «непрестанно молитесь» апостола Павла Возлюбленного относятся ко всем христианам, несомненно. Не только к монашествующим, но и ко всем христианам, без исключения. Поэтому должны учиться непрестанно молиться. Вот, что касается правила, бывают, конечно, разные условия нашей жизни. И у Феофана Затворника, святителя, мы, например, находим такой совет. Допустим, вот мы понимаем, что в силу каких-то обстоятельств мы не можем, допустим, все правило прочитать. И владыка Феофан очень со свойствами такой внутренней свободы говорит, например, о том, что мы должны решить, вот сколько, допустим, я вот сегодня могу помолиться утром, например, или вечером, устав там, допустим, как-то придя домой поздно, вот сколько я могу, допустим, 10 минут. И вот за эти 10 минут я не должен вычитывать, то есть Богу не нужно вычитывание, а вот нужно вот внимательно, тепло от всей души помолиться Богу. Пусть это будет одна молитва или две, но чтобы они были прочитаны внимательно, со страхом Божьим, трепетом. Я, кстати говоря, хочу вспомнить здесь замечательный текст у митрополита Антония о маленьком мальчике. Его он читал с бабушкой правила, и как-то вот он шалил, бегал, видимо, утомился ребенок, и вот потом уже он практически падал. Засыпал на ходу, лег в кровать, и, обессилев, он Богу посылает воздушный поцелуй. Спокойной ночи, Господи. Вот такой замечательный текст владыки Антония. То есть с Богом мы должны быть искренними, конечно. Очень много, кстати, очень теплых таких вот слов мы находим, опять-таки, у владыки Антония, которому я и посвящаю. Вот сегодня был замечательный вопрос, что я тоже очень благодарен владыке Антонию, и как мне он помог как-то вот учиться духовной жизни, привязывать тут ладью своей жизни к кораблю отцов. Так, я думаю, что и многим людям он помогал, помогает, и его наследие живое и действенное, и будет помогать дальше. И вам хочу, Татьяна, тоже это пожелать. Прекрасный вопрос. Да.
Спасибо вам большое, отец Игорь. К сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Может быть, еще несколько цитат. Я знаю, что у вас много замечательных цитат. в качестве итога нашей передачи.
Что хочется сказать? Вот пожелать хочется нам всем. Я думаю, что мы еще продолжим говорить о наследии владыки Антония, но очень большое. Владыка оставил очень много плодов, принес, приносит и будет приносить, что замечательное издательство, практика, да, двухтомник, готовится к выходу третий том, существует фонд наследия митрополита Антония Суворовского, и вот хочется что сказать, владыка как-то был очень уважаем в Великобритании, то есть мы знаем, что он русский эмигрант первой волны, и вот русская эмиграция первой волны, да и второй, наверное, тем отличается от коммерческой эмиграции, да, что люди очень любили Россию. С детства он рос с мыслью о том, что он когда-то вернется на родину и будет служить России. Люди, которые приезжали уже в советские годы на Запад, он их благословлял приезжать, но благословлял обязательно возвращаться домой. То есть смыслом жизни каждого человека является, конечно, служение, как граф Уваров говорил, Богу, царю и Отечеству. То есть поучиться и вернуться служить России. Несомненно, владыка очень любил Россию. Я не могу не вспомнить святителя Филарета Московского, да, что человек, который не верен земному Отечеству, как может быть верен Отечеству Небесному. И вот до конца своих дней, кстати, вот уже будучи человеком в возрасте, выступая в Министерстве обороны Великобритании, одна из первых мыслей в беседе о владыке была о том, что он русский человек. Он обязательно об этом говорил, он очень любил Россию, очень много теплых, проникновенных слов о России. И, конечно, замечательнейший русский язык, на котором владыка говорил. Это не только здесь есть соль Христова и благодать, которую мы не можем не ощущать, читая его тексты, но и замечательная литература, замечательный русский язык, на котором вот говорил владыка, и вот каждый из нас может к этому приобщиться, и очень, очень хочется нам всем этого пожелать.
Отец Игорь, все-таки еще несколько слов, может быть, о внутренней жизни, чтобы завершить нашу передачу, тему, чтобы подчеркнуть и завершить именно...
Да, ну вот владыка нас призывает, чтобы нам не быть этими осьминогами, чтобы нам учиться жить, быть в себе, что в этом наша обязанность. Господь нас призывает к этому, что именно это есть чистота сердечная. И как можно чаще в течение дня вот нам нужно выбирать такое время, чтобы был бы только мы и Бог. Вот, допустим, есть какая-то вот минута, две, три, побыть в присутствии Божьем, отбросив все мысли, научиться входить в себя. Как вот холодная погода, осень, да, мы одеваем соответствующую обувь, одежду. Также вот хочется пожелать всем нашим слушателям научиться входить в себя, жить внутри себя. У владыки есть прекрасная беседа, где он вспоминает одного пожилого человека, который приходил в храм, и священник, видя, что этот пожилой крестьянин часто часами сидит в храме, он спрашивает его, вот у тебя, ты не перебираешь четок, губы твои не движутся в молитве, что ты делаешь? Угу. Что вы делаете? И на что вот старец отвечает, что вот я смотрю на него, то есть на Бога, а он смотрит на меня. И нам вместе хорошо. Поэтому вот очень хочется пожелать нашим братьям и сестрам, где бы мы ни находились, сидя в доме своем, идя дорогой, ложась и вставая, быть всегда со Христом. Помнить о том, что Господь ближе к нам, чем мы сами к себе в любом месте, в общественном месте, в общественном транспорте, в супермаркете, уж простите за банальность, так сказать. Прежде всего, мы должны помнить о близости Бога, что Господь никогда не попускает им искушения превыше наших сил. И вот когда человек ходит в присутствии Божьем, то постепенно он научается видеть свою глубину, а это, собственно говоря, наша обязанность. Это тот самый дар, талант, который Господь нам дал, и мы вот должны не зарывать его в землю, а должны развиваться, читать святоотеческие тексты, книги Владыки Антония, учиться внутрь пребыванию. Как Феофан Затворник говорит нам, преснапоминаем, встать умом в сердце пред лицем Божиим. И Владыка Антоний очень часто практически цитирует святителя Феофана, великого знатока святического наследия. И это мучит нас и Священное Писание, и святые отцы, и как отец Георгий Флоровский, учитель, можно сказать, Владыки Антония Суворовского, прекрасно написал, что мы должны иметь ум отцов. То есть имеется в виду,
для
этого что
мы должны знать.
Да, чтобы мы вот не просто цитировали какие-то тексты, чтобы это было не неким внешним таким вот научением только лишь для нас, а это было именно вот образом нашей мысли. А святые отцы, предание святоотеческое, оно передает нам именно опыт жизни во Христе, причем опыт святых людей. И вот мы должны, конечно, читать этот опыт, приобщаться к нему. Как один из отцов говорит нам, что как псы, которые вкушают крохи, которые падают со столов Господей, так и мы, вот, читая книги святых людей, должны приобщаться к тому образу жизни, подражать наставникам нашим, как апостол Павел говорит, подражать, естественно, не пытаясь внешне что-то копировать, а именно вот учиться тому строю внутренней жизни, основой которой является память Божья, хождение в присутствии Божьем, практика трезвения, когда мы стараемся бороться со всеми посторонними мыслями, чувствами. Человек, который находится в сердце своем, старается блюсти свои помыслы, он начинает их видеть, когда мы в себе. Как человек, который владеет Кремлем, он видит все пригороды и владеет городом, как мы святых отцов читаем. Или как человек, который вот сидит где-то наверху дерева и видит, какие-то нечистые животные приближаются к нему, он все это видит сверху. Вот так традиция святоотеческая говорит нам о внутрь пребывании. И для нас это, конечно, крайне важно.
Совсем немного времени осталось до конца передачи. Какие книги вы могли бы посоветовать почитать нашим телезрителям?
Да, я думаю, что нет такой сферы внутренней жизни, внешней жизни человека в церкви, которая не присутствовала бы в наследии владыки митрополита Антония. Это, конечно, два тома прекрасных и множество отдельных бесед. Владыка практически ничего не писал, это все любящие люди сохранили его беседы, расшифровали. И вот таким вот образом родились эти замечательные книги. Ну и, конечно, если мы хотим глубже понять владыку Антония, то мы должны подражать ему, наставнику нашему, и подражать в чем? В том, что он любил отцов церкви, жил с ними, подражал им. Конечно же, это святитель Феофан Затворник. Как мы уже говорим, наверное, больше всего цитат, скорее всего, у митрополита Антония как раз из книг Феофана Затворника, святителя. И говоря о нем, хочется порекомендовать, конечно, письма христианской жизни, письма молитвы и духовной жизни, сборничек. Что такое духовная жизнь, как на нее настроиться? Более сложный текст – это, конечно, «Путь ко спасению». Кто может, читайте, вникайте, это очень интересно. Ну и, конечно, те отцы церкви, о которых мы говорили сегодня. Это Макарий Египетский, преподобные его духовные слова. Вот, мне очень нравится перевод именно святителя Феофана, затворника преснопоминаемого. Очень часто Макария Египетского преподобного цитирует владыка Антоний, естественно. Присутствуют как и прямые цитаты, так и, в общем-то, без названий цитация. Кстати, очень характерно для предания святоотеческого. Преподобный Семен Новобогослов, которого так часто цитировал тоже владыка Антоний, например, очень много фактически цитирует святителя Григория Великого, хотя порой даже не называет. Вот. Конечно, это преподобный Исаак Сирин, несомненно. Ну и вообще лучше начинать с русских отцов церкви, несомненно. Святитель Феофан Затворник, святитель Игнатий Брянчанинов, любимый писатель святитель Феофана Затворника, святитель Тихон Задонский, великий тайновидец, святой. Письма его прекрасные книги об истинном христианстве и сокровище духовное, от века собираемое. Письма очень интересны, святителя Тихона Задонского. Конечно, отец наш Иоанн Кронштадтский, «Моя жизнь во Христе», где очень много также говорится о Иисусовой молитве, например, о внутреннем делании, о сердце. То есть все святые отцы говорят, в общем-то, об одних и тех же, по сути, вещах, только немножечко разным языком, в разных терминах. И вот здесь, конечно, для нас владыка является таким прекрасным примером.
Спасибо вам большое, отец Игорь, за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Бог да благословит нас. Всего доброго.
Я напоминаю вам, что у нас в гостях был клирик Вознесенско-Георгиевского прихода города Рыбинска, протоиерей Игорь Петров. Всего вам доброго и до новых встреч.